Сверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционный раздел «Наши современники». Монологи самарского учителя истории Николая Михайловича. Он родился в 1956 году, преподает в средней школе в пригороде Самары.
Я прекрасно помню ощущения, которые были у меня, когда я только переступил порог школы, и вот ребята бегали, я еще не знал, что я там буду работать. Я вспомнил Толстого «Крестьянские дети». Вот такое вот у меня было, ну, неизгладимое первое впечатление. Полтора часа я каждый раз тратил на то, чтобы доехать в один конец, только в один конец. Вставал я где-то вот без 15, без 10-6. С течением времени я убедился, что да. Село. Конечно, ограниченный кругозор. Но дети, это еще, ну, понятно. Детей надо воспитывать, детей надо поднимать до уровня. Но меня поразила одна учительница, Ольга Васильевна, учительница вот по русскому языку. Идет по коридору, говорит: «Ой, Николай Михайлович, вчера я 4 часа над грядками сидела. Ой, не могу, все вступила». Не нашла даже минуты, что поговорить о литературе и истории, но зато вот о том, как солила огурцы, или там сидела над грядками с клубникой, вот это вот все, пожалуйста. Я говорю: «Ольга Васильевна, никто же вас там с пистолетом над вами не стоит, не надо тогда в следующий раз 4 часа над грядкой с клубникой сидеть». Ой, не буду, ну ладно, будет или не будет, это и личное дело. Когда вот они мне начали выдавать эти перлы совдеповские, да, действительно, гетто, не пролетарское, а совдеповское, в театре кулиса пошла в сторону, и вдруг стало вот там появляться этот совдеповский быт, вот это вот совечно. Я поразился, я им даже говорю: «Да вы в каком-то идеологическом гетто здесь живете, да разве может такие вещи?» Я говорю: «Это ж 91-й год, СССР нет, у нас уже конституция совершенно другая». Для них я открывал Америку. Вот, например, в этой школе заведующий хозяйством, помощник директора по хозяйству, другими словами, завхоз Александр Вячеславович отвечает за идеологическое воспитание учащихся. Один раз позвал меня, демонстрировал фильм подстрекательский. Фильм, некто, изображающий себя президента Соединенных Штатов, говоря прямую речь от лица президента Соединенных Штатов Буша, говорил, ну, непостижимые вещи, какой-то бред, какую-то билиберду. И вот этот вот фильм он демонстрировал в параллели в 8-х классах, 10-х классах, 11-х классах. Потом я поднимаюсь, говорю: вы что вообще делаете? Что сейчас происходит? Такая идеологическая работа велась в школе завхозом. Ну, потом кое-что мне стало более ясно видно, когда я узнал, что звание этого завхоза подполковник, что он имеет правительственные награды, держит себя в школе далеко не как завхоз, точнее, не только как завхоз. Он сказал буквально следующее: «Я заместитель директора по безопасности. За почти 30 лет в школе я впервые об этом услышал». Какое-то скудоумие, какая-то злость, зависть, причудливо сочетающаяся с какой-то похотью, лицемерием, алчностью. Вот это все применительно к типичной учительнице самарской школы. Эти ребята, которые учатся в гетто, вот эта вот пятая школа, к примеру, они и живут на безымянке. А безымянка у нас в значительной степени, это ни для кого не секрет, вот это заводской район, промзона нашего города. Вот там все эти псевдосоветские сохранились. Какой-то флёр советскости. Вот он над нашей безымянкой и витает. Я для себя сделал вывод такой. Наша школа, вот эта вот средняя школа, нынешняя российская или самарская, в частности, школа, это как место заключения, это лагерь со своими этими лагерными порядками, в который маленькие граждане отбывают свой первый срок. Все, что было в СССР, это прекрасно, это замечательно. На занятиях я начал разбирать эти вопросы. Ответы мне были вначале, это вытаращенные глаза, изумление на лицах. Я им даже говорил: «Вы знаете, вот особо такие ярые защитники советчины, ну вот ты там с пеной у рта вот это все доказываешь, ну ладно, хорошо, но потом вот ты будешь старше, а дай бог ты поступишь в университет, ты будешь ездить в город. Вот я тебе говорю, в городе уже, даже вот в нашем городе, в центре, уже нет таких взглядов. Ты вот это все будешь говорить, а ведь будут тебе смеяться в лицо твои сверстники. Говорю, ты вообще в городе бываешь? Нет. Кстати говоря, некоторые еще все пытались искать антисоветчиков. До них где-то спустя месяца три, ну это где-то уже в ноябре, в декабре, стали доходить основные понятия того, что никакой уже советской, социалистической родины уже нет, что все это в декабре 91 года прекратило свое существование, а Россия, как вот она начала свое движение с 862 года, а не 917, так она и развивается и живет. Девочки милые, добрые, много понимающие в жизни. Еще один момент. Девочки, которые наблюдают пьяных родителей. Их это уже как-то не удивляет. Девочки, которые дерутся. Девочки, которые курят. Девочки выпивают. Летом прошлого года я работал с трудными, посещал их на дому. Был большой список. Я работал больше месяца. Но вот это все я еще и посмотрел. Работаю в промышленном районе, хожу правильно в трущобы. Ну, вот такие вот девочки. Ребят резкие, ну, такие ершистые. Может, еще потому, что возраст, конечно, такой. Курят, выпивают, живут взрослой жизнью. У них взрослые проблемы. Тихо переживают. Некоторые уже не переживают. По сравнению с так называемыми центровыми, это небо и земля. Центровые хорошо одеты, кичатся положением родителей. Для них не проблема не только пойти в клуб. Ну, например, мне вот в такой вот школе говорили, да нет, Николай Михайлович, мы в айсберг не пойдем, айсберг нам уже надоел. Эти, что вокруг? Да вокруг ничего нет. В 11 классе у меня было двое парней, они занимались футболом. Так вот они оттуда, со Стахановской, на тренировку ездили на «Динамо». Вечером выйти, ну вот обходил я по квартирный обход у меня был, неблагополучных семей. Я поймал себя на том, вот какая была безымянка 30 лет назад, вот в годы моей молодости, вот такая же она осталась. Пьяные, дерущиеся, люди, которые явно находятся под воздействием наркотических, психотропных препаратов и проституирующие личности. Вот эти все едва прикрытые притоны разврата, они расположены в соседних с школой зданиях. Вот, кстати говоря, интересно. Это только на непрофессиональный взгляд, а взгляд со стороны вот человека, который в этом котле не варится, кажется, ну, каждый класс – это одно и то же, одно и то же. Да ничего подобного. За мою карьеру у меня не было двух одинаковых классов, как вот братья-близнецы. Вот таких вот похожих классов. Кстати говоря, в каждом классе распределены роли. Они играют эти роли неосознанно. Например, клоун, по моим наблюдениям, за роль, за место клоуна в классе. Ну, клоун – это кто? Который передразнивает учителя, который ставит, который строит из себя дурака, который с учителем пререкается, изображая из себя шута горохового, стремясь вызвать хохот, там, хохот класс. Вот за место клоуна идет особенно жесткая конкуренция. Как правило, претендует, ну, два человека точно претендуют на вакантное место клоуна. Обязательно другая роль – это староста-зубрилка. Ну, вот такая вот девочка, правильная девочка, всегда аккуратно одетая, присутствующая на всех занятиях, ну, такая старательная. Есть другой такой тип – драчун. Он дерется с товарищами, он дерется на улице. А есть, вот, кстати говоря, это тоже увеличивается в последнее время, девочки свободного поведения. Раньше они тоже были, я свидетельствую. И у нас в классе были такие девочки. Сейчас их стало особенно много. Вот это вот меня очень задевает. Все-таки у меня у самого дочь, вот как-то так вот проецируя вот это поведение, вот эту расхлябанную мораль разврата, мораль похоти. В прошлом году параллели восьмоклассов, у меня было 3 восьмокласса, и вот на занятии по обществознанию по теме я задал вопрос. Я говорю, этот вопрос относится только к девочкам, мальчики здесь не участвуют. Но ребята все равно отнеслись с очень большим вниманием, и они как-то очень живо на это все реагировали. А вопрос был такой. Я обратился к их будущему, их текстам в отношении Сонечки Мармеладовой. Я сказал, ну вот представьте себе, вот вы мама, вы одна мама, у вас трое детей, и вы вдруг обнаруживаете, что ваших детей нечем вам кормить. Они умирают от голода. 3 ребенка ваших, они умирают с голоду. Скажите, девочки, а вот для того, чтобы спасти ваших детей от этой голодной смерти, вы бы пошли работать на улицу? Все мгновенно поняли, что это за работа на улице. Резюме. В одном классе все девочки после 15-секундного размышления сказали «да», 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 закивали головами. Я был этим не удовлетворен. Я говорю, поднимите руки. Кто пошел бы на улицу работать, все подняли руки. Во втором классе я задал вопрос. В тех же самых выражениях. Такая же самая была подводка. Но здесь немножечко две девочки как-то вот... Они очень долго колебались. То есть все девочки за, две колеблющие. Вот они колебались. И потом сказали, ну ладно, мы бы тоже пошли. И только в третьем классе одна девочка сказала «нет». Я бы не пошла. Я тут же за нее уцепился и сказал, ну почему? Ведь у тебя же дети умирают. Видишь, какой вот повод, вроде бы и этим поводом можно объяснить все. Ну почему? Она говорит, нет, Николай Михайлович, я бы не пошла. Это восьмой класс. Одна девочка, вот ее в школе травят где-то, ну, года 4. Вот постоянно. Вот она приходит в класс, она приходила в класс, она садилась. Она сидела отдельно, вот как вот на зонах, вот эти вот обиженные. Вот, они садятся отдельно за отдельный стол, у них отдельная посуда, отдельная жизнь, все. И вот она сидит совершенно отдельно вот на первой парте. Вторая парта пустая, она сидит в вакууме. Первое время я пытался к ней обращаться, она даже не говорила. Абсолютно была затравлена. Я потом спрашиваю, почему она ходит в школу? Почему она не занимается на дому? Потому что травля шла абсолютно открытой, явно и все. Мне говорят, так желают родители, дом она окончательно замкнется и так далее. Чучело, подвергающееся травле, ребенок есть в каждом классе. Можно поставлять любую школу, можно только повторить одно. Школа больна. Никто эти болезни школы не лечит. Больно само общество.
Вы слушали монологи самарского учителя истории Николая Михайловича. Его записал Сергей Хазов.